Вы слушаете подкаст «День тишины». Это совместный проект Better Souls Projects и интернет-журнала «Звезда». Давайте вспомним что-нибудь. Как вы вчера ужинали? А что вы помните из политической жизни вашего города? Что происходило пару месяцев назад? Было ли что-то интересное? А что вы помните, например, из 1950-х? Если вы что-то помните, то это ваши личные воспоминания или какой-то образ? А если это образ, то откуда он у вас, если вы не жили в 50-е? Сегодня мы поговорим про прошлое и про память, а также про то, как они влияют на актуальную политику. Прежде чем мы начнем, в этот раз сделаем дисклеймер. Память и прошлое в их прикладном аспекте — предмет изучения современной исторической науки, которая много и глубоко разбирается в этих вопросах. Мы этого касаться не будем, но для интересующихся в нашем телеграм-канале подкаста «День тишины» вы найдете ссылки на дополнительные научные и популярные издания по теме. Прошлое — это политика. Хотя бы потому, что прошлое объединяет и разделяет людей. Вспомните, сколько дружеских или семейных вечеринок были испорчены спорами о Сталине, плохом или стабильном позднесоветском застое или правильности выбора пути развития между Новгородской республикой и Московским княжеством. А недавняя история, которую многие историей-то не считают, потому что жили в это время, совсем опасная дорожка для разговоров. Согласитесь, 90-е — это шанс русской демократии или лихие и голодные? Можем ли мы как-то с набором строгих научных методов понять, как и насколько прошлое и память о нем связаны с актуальным политическим поведением людей? Традиционно мы почитали статьи и нашли в них кое-какие ответы. Спешим известить, что в вопросе об эффективности сталинской модернизации не то чтобы поставлена точка, но ученые приводят очень сильный аргумент против нее. Антон Черемухин и его соавторы на обширных исторических и экономических данных математически смоделировали эффекты от сталинских преобразований в части экономического роста и потребления. Авторы показывают, что экономическая политика Сталина привела к потере благосостояния на 24% от потребления в довоенное время, но к увеличению благосостояния на 16% после 1941 года. Благосостояние типичного потребителя, рожденного в начале сталинской эпохи, снизилось на 1% потребления, и это без учета издержек от политических репрессий. Теперь представьте, что в следующий раз вы встречаетесь с вашим родственником-сталинистом на семейном сборище и приводите ему аргументы Черемухина и его соавторов. Как думаете, получится убедить? И мы думаем, вряд ли. Но дело не в том, что ваш родственник-сталинист слишком упертый, а скорее в том, что корректировать свое представление о прошлом не так-то просто. Образы прошлого или тем более пережитый опыт достаточно прочно укореняются в сознании поколений и даже могут бессознательно быть источниками нашего актуального поведения. Так, Василики Фука и Ханс Йоахим Вот показали, что во время противостояния Германии и Греции, во время кризиса суверенного долга последней, в 2010 году, в районах, больше пострадавших от репрессий во время немецкой оккупации в годы войны, произошло наибольшее снижение покупок немецких автомобилей. Авторы полагают, что текущие события активировали воспоминания о травматическом прошлом, создавая негативную реакцию на немецкую продукцию. Травматический исторический опыт может иметь такие долгосрочные последствия, которые и не видны на первый взгляд. Йоханнес Багл и Стивен Нафцегер показали, что опыт российского крепостничества до сих пор имеет влияние и связан с экономическим благосостоянием. Исследователи обнаружили, что в регионах с большим опытом крепостничества в прошлом в наше время хуже реализуется право собственности на землю и выше земельное неравенство. Крепостное право, отмененное в 1861 году в России, имеет негативные последствия для развития человеческого капитала в такой долгосрочной перспективе. Память и прошлое — это еще и ресурс, который политики могут использовать. Те или иные воспоминания людей можно активировать, а затем ими же манипулировать для удержания власти. Алессандро Бельмонте и Михаил Рохлиц изучили, как это устроено в современной России. Авторы собрали данные об информационных кампаниях по активации воспоминаний про тяжелые 90-е годы на телевидении и в региональной прессе. Исследователи показывают, что регулярные напоминания про хаос и тяготы 90-х конвертируются в большую электоральную поддержку «Единой России» Владимира Путина. Этот эффект еще сильнее в тех регионах, которые больше, чем другие, экономически пострадали в 90-е. Мы поговорили с одним из авторов этого исследования, Михаилом Рохлицем, профессором институциональной экономики в Университете Бремена. Давайте подробнее обсудим результаты исследования.
Здравствуй, Михаил. Привет, рад тебя видеть.
Ключевая идея вашей статьи в том, что напоминание о травматическом периоде 90-х позволяет современным политикам обеспечивать электоральные успехи «Единой России» Путина. Но почему мы в целом ожидаем эту связь между памятью и политическим поведением?
So what we do in the paper, we look at latent memories, so in a way sleeping memories that
are not active. В статье мы говорим про давние спящие воспоминания, те, которые не активны в головах у людей в данный момент. И мы говорим, что люди в России помнят 90-е по-разному. С одной стороны, это новый период, период свободы, возможности путешествовать, в магазинах новые товары, новый опыт. С другой стороны, это период экономических проблем и преступности. То есть это два разных аспекта одного и того же периода. И люди это помнят. В статье мы фокусируемся на выборочной активации этих воспоминаний. Первое, что мы сделали, это посмотрели на то, как про это время рассказывают медиа. Телевидение и региональные и национальные газеты в разные электоральные периоды. И мы увидели, что есть пики накануне электоральных циклов в 2003-2004, в 2007-2008 и в 2011-2012 годах. В это время воспоминания про 90-е активируются, но только негативные воспоминания про этот период, такие как хаос, потеря политического лидерства, экономический спад и экономические проблемы. Мы видим попытку активировать этот набор воспоминаний в головах у людей. Мы полагаем, что это политическая стратегия показать, что при новом режиме, при Путине, у нас политическая стабильность. А в 90-е, при демократах или других, был политический хаос. И что мы попробовали сделать в исследовании, это показать, как эта стратегия конвертируется в голоса за Единую Россию и за Путина. В России 85 регионов, и каждый из них имеет различный опыт переживания 90-х. Одни имели меньше проблем в экономике, другие пострадали больше. Но при этом сигнал одинаковый для всех. Про 90-е одинаково вспоминают на Первом канале для всех регионов. А результаты этого разные в разных регионах. В регионах, пострадавших больше в 90-е, этот сигнал сильнее влияет на голосование.
Показываете, что плохая репутация 90-х — это конструкт, который создают действующие политики. Но как мы можем это выхватить? Почему это именно напоминание, а не только память людей об их пережитом опыте?
Это и воспоминания тоже, но воспоминания в разных значениях. Мы говорим про воспоминания, которые используются в политических целях. Некоторые люди имеют свой опыт жизни в 90-е, некоторые имеют меньший опыт или не имеют совсем, но они конструируют свою идентичность на основе этого. Мы видим, что в 2002, 2003, 2004 годах выходят на национальном телевидении выходят сериалы «Бумер», «Бандитский Петербург». Они помогают создать образ 90-х. Или, например, фильмы «Брат 1» или «Брат 2». И этот образ существует в воспоминаниях людей как телевизионная картинка. Затем он трансформируется в элемент российской истории, используемый в политических целях. История относительна. Воспоминания тоже относительны. Ты можешь переключить их или изменить их, когда новая информация приходит в твою голову. В этом есть разница с компьютером. Есть частица информации, и мы добавляем другую частицу информации. Но память бесконечна, и наши мысли меняются все время. И, конечно, они меняются с появлением новой информации. Этому способствовали художественные фильмы, но также и документальные фильмы про лихие 90-е. И это формировало то, как люди думают про историю. Эта концентрация фильмов или документалок приходится на период выборов. В них подчеркиваются негативные аспекты, подчеркиваются проблемы, а не политическая конкуренция. Выборы — не то, что конкуренции было больше, чем при Путине.
А вы могли бы сказать несколько слов про то, как вы собирали данные?
Есть два типа источников. Во-первых, национальное телевидение. Мы использовали веб-архив. Вы удивитесь, как много архивных программ или фильмов, которые шли по телевизору, можно найти по ключевым словам, причем за определенную неделю или даже день. Это национальный уровень. Но он не дает на вариацию по регионам. Нам было интересно, как в разных регионах по-разному происходит покрытие информацией. Мы смотрели на интенсивность напоминаний про 90-е в региональных газетах. И мы обнаружили, что регионы различаются. Одни регионы более активны в информационных кампаниях по напоминанию про 90-е, чем другие. И в этих регионах «Единая Россия» получает большую поддержку. Мы не можем доказать это напрямую, но считаем, что это своего рода осмысленная стратегия — напоминать про 90-е накануне и в период избирательных кампаний.
Почему политические элиты в путинской России нуждаются в таком инструменте? У них есть административный контроль, у них есть контроль над медиа, репрессии, кооптация оппозиции. Зачем им это нужно?
Автократии действительно используют разные механизмы. Они могут манипулировать выборами, но не могут делать только это. И реальное голосование людей тоже имеет значение. Поэтому автократиям нужно заручиться поддержкой людей. Для этого используются политические машины и другие способы, которые применяет правительство, чтобы привести людей на избирательные участки. Это не единственная стратегия, но одна из многих. Мы показываем в статье, что стратегия напоминания про трудные времена работает на возрастающую поддержку Путина, особенно в регионах, которые больше пострадали в 90-е.
А насколько вообще уникальным или типичным является использование памяти и прошлого в автократиях для обеспечения своего политического выживания?
Это тоже очень интересный вопрос. Мы посмотрели на международный уровень и обнаружили, что страны, где есть авторитарное правительство, но где в прошлом была демократия, возможно, хаотично. Но демократия. Например, Чили. В Чили с 1973 года у власти Пиночет. До него там был Сальвадор Альенде, демократический лидер. Там была хаотичная демократия. И при Пиночете постоянно напоминали и сравнивали с прошлым периодом, что, например, сейчас у нас есть порядок и стабильность, а раньше была демократия, но был и хаос. И мы больше не хотим этого хаоса. Мы видим, что в этом Россия ассоциируется с другими авторитарными режимами. Мы изучили авторитарные страны за 30 лет и обнаружили, что там, где до консолидации пока порядка была нестабильная и хаотичная демократия, там диктаторам проще и менее затратно активировать воспоминания о трудном периоде, чтобы манипулировать людьми. Потому что эти воспоминания в целом существуют. Это равнозначно и для российских регионов, и для международного опыта. Эти воспоминания есть, но они не включены. Но государственная пропаганда может их включать и использовать с целью манипуляции.
Спасибо, Михаил. Спасибо, что нашли время. Пока.
Спасибо большое за приглашение. Пока.
Подведем итог. В коридорах памяти и прошлого несложно потеряться или довериться ложному проводнику. Пожалуй, наука и критическое мышление могут хоть в какой-то степени быть в этом деле настоящей опорой. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте поставить нам оценку или написать комментарий в iTunes. Следующий выпуск традиционно через 2 недели. Подпишитесь на наш телеграм-канал «День тишины». Там можно слушать подкаст и читать то, на чем он основывается. «День тишины» — это совместный проект Bidersons Projects и интернет-журнала «Звезда». В этом выпуске Михаил Рохлиц говорил голосом Егора Ефремова. Озвучание — Ольга Бидерсон и Всеволод Бидерсон.